теме часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Обвинение против владивостокского мэра. Умер ингушский чиновник, избитый несколько дней назад в Москве. Ход президентской кампании во Франции. Эти и некоторые другие темы, наши постоянные рубрики в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой международной теме этого часа программы. Во Франции завершился очень важный этап предвыборной президентской кампании. Напомню, первый тур выборов пройдет 22 апреля. Большинство кандидатов уже обнародовали свои программы и приняли участие в теледебатах. Однако теперь по закону для того, чтобы официально зарегистрироваться для участия в выборах, кандидатам требуется собрать по 500 подписей депутатов законодательных собраний всех уровней. Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Менее двух месяцев осталось до первого тура президентских выборов во Франции. И сейчас приоритетом большинства кандидатов является сбор подписей народных избранников. Согласно французской конституции, участвовать в президентских выборах может лишь тот, чью кандидатуру поддерживают по меньшей мере 500 мэров французских коммун, а также муниципальных или региональных советников. Сбор подписей завершится 16 марта, и точное число кандидатов станет известно лишь в конце марта, после проверки подписей соответствующей комиссии. Традиционно при Пятой Республике, учрежденной Деголем в 58-м, в первом туре президентских выборов принимают участие 10-15 кандидатов. Вплоть до 2002-го народные избранники не скупились на подписи кандидатам, представляющим даже маргинальные формирования. Тогда среди политических элит господствовало убеждение в том, что большое число кандидатов – это неотъемлемый атрибут плюралистического общества и что избирателям следует дать возможность выбирать из множества различных видений демократии. Однако сегодня картина довольно серьезно изменилась, говорит Натали Эрнандес, журналист радиостанции «Франс Интер».
На прошлых выборах 5 лет назад мэры и советники поощряли многих желающих участвовать в президентских выборах, не слишком при этом беспокоясь навредить своему кандидату.
И в результате в 2002-м в первом туре участвовали 16 человек. Это рекорд для Пятой Республики. Все помнят о том, к чему это привело. Ультранационалист Ле Пен вышел во второй тур в первую очередь потому, что голоса левого блока рассеялись между многочисленными кандидатами. Это послужило хорошим уроком крупным партиям. Сегодня руководство этих партий рекомендует народным избранникам поддерживать исключительно кандидатуры своих однопартийцев или тех, кому они лично симпатизируют. В результате уверенность в том, что они получат 500 подписей, имеют лишь кандидаты от крупных партий, таких как Правый союз за народное движение, социалисты, коммунисты и Центристский союз за французскую демократию. Другие кандидаты – экологистка Доминик Луане, левый радикал Оливье Безансно, националист Филипп Доверье и прочие – могут оказаться не у дел. Вполне возможно, что после рекорда 2002-го выборы 2007-го дадут новый рекорд самого малого числа участников в первом туре. Разумеется, для всех кандидатов, не имеющих своих людей в регионах, нынешний настрой мэров – серьезная преграда во движению. Некоторые кандидаты начинают жаловаться на то, что требование заручиться поддержкой 500 чиновников – требование неоправданное. В свою очередь, разочарованные результатами кампании 2002-го, многие мэры и советники считают, что число кандидатов в президенты должно сократиться. Послушаем президента Ассоциации мэров региона Вагезы Жаки Пьера.
500 подписей – это совсем немного. По-моему, этого даже недостаточно. Я считаю, что число требуемых подписей должно быть удвоено, если не утроено.
Разрешать баллотироваться на выборах всем желающим – это попусту растрачивать государственный бюджет. Когда гражданин желает быть президентом Франции, президентом всех французов, он должен показать, что он способен работать с разными партиями. Зачем нам нужен президент с очень узким видением демократии и неспособный к компромиссу? Помимо угрозы размывания электоральных блоков, народные избранники опасаются другой, более конкретной для них самих угрозы. Если они поддержат кандидата маргинала, они могут стать жертвой критики со стороны средств массовой информации. Дело в том, что списки подписей не являются анонимными, а разглашаются. Имена всех поддержавших того или иного кандидата чиновников известны.
известны всей стране. Так что мэр или кандидат, поддержавший кандидатуру, скажем, Ле Пена, может навсегда быть заклеймен как сторонник Национального фронта. Зная о том, что пользуется сомнительной репутацией у прессы, Жан-Мари Ле Пен давно требует введения принципа анонимности при сборе подписей кандидатами. В своей последней публичной речи в Лиле в минувшую субботу Ле Пен, которому пока не удается получить 500 подписей, заявил, что является жертвой дискриминации и пообещал подать жалобу против тех, кто убеждает мэров отказать ему в поддержке. При этом даже некоторые соперники Ле Пена считают, что если из-за недостатка подписей он не сможет принять участие в выборах, это будет несправедливо. Лидер Национального фронта, участник второго тура прошлой кампании, один из фаворитов нынешней кампании, и его поддерживают миллионы избирателей, взгляды которых должны быть представлены, пишут многие обозреватели. На сегодняшний день Ле Пен находится, согласно опросам, на четвертом месте с 11,5% голосов. Основными положениями его программы являются обещания блокировать миграцию и прекратить евроинтеграцию Франции. Кроме того, Ле Пен обещает снизить налоги, сократить выплаты пособий и льгот, выстроить несколько новых тюрем и существенно повысить военные расходы. На третьем месте, согласно последним опросам, находится Франсуа Байру, лидер партии «Союз за французскую демократию». Рейтинг Байру за последние месяцы серьезно вырос. Как считают политологи, в первую очередь за счет того, что доверие к двум главным кандидатам, социалистке Сагален Рояль и лидеру правых Николя Саркози, упало. Франсуа Байру – политик со стажем, чьи идеи представляют синтез правых и левых убеждений. Рояль и Саркози остаются бесспорными лидерами президентской гонки. При этом пальма первенства постоянно переходит от одного к другой. Согласно последним опросам, в первом туре выборов каждому из них свои голоса намереваются отдать около 28% избирателей. Во втором туре с небольшим перевесом побеждает Николя Саркози с отрывом от Рояль в 1%. Несмотря на некоторые личные особенности, программы этих двух кандидатов отражают в общих чертах традиционные идеалы французских левых и правых. И Рояль, и Саркози обещают избирателям масштабные реформы. Абсолютный приоритет Рояль – повысить уровень жизни французов благодаря социальным программам и профинансировать ряд мер для борьбы с безработицей, главным бичом французского общества. Среди таких мер – масштабные инвестиции в наукоемкие отрасли экономики и создание в них новых рабочих мест. Борьба с безработицей и подъем французской экономики фигурируют в списке главных задач и у Николя Саркози. Однако для их достижения он проповедует снижение налогов и снятие многих ограничений трудового законодательства, в частности, отмены 35-часовой рабочей недели. Рецепт Саркози – дать больше свободы предприятиям в найме и увольнении сотрудников. Кроме того, в отличие от неогаллистов вроде Ширака, Саркози выступает за более тесное союзничество с США в решении международных проблем. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:15. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев, избитый несколько дней назад в Москве группой молодых людей. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли двое взрослых и грудной ребенок. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В Афганистане смертник взорвал заминированную машину около американской военной базы «Баграм», где в это время находился вице-президент США Дик Чейни. Погибли несколько афганцев и военных, 23 человека ранены, Чейни не пострадал. Суд в Нидерландах приговорил тренера российской сборной по футболу Гууса Хиддинка к 6 месяцам условного наказания за уклонение от уплаты налогов. Хиддинку придется также выплатить штраф в 45 тысяч евро. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также, конечно же, все новости и другие материалы можно прочесть и послушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Между тем, кинокритики и просто любители кино продолжают обсуждать итоги очередного «Оскара». Напомню, премии Американской киноакадемии за этот год были вручены в воскресенье поздно вечером. Продолжение разговора об итогах «Оскара-2007», начатого вчера в нашей программе и в радиожурнале «Поверх барьеров», в американском часе «Поверх барьеров», который ведет Александр Генис. В эфире «Свобода» сегодня в 9 вечера по Москве. После новостей не пропустите. Мы возвращаемся к российским новостям. Как только что вы слышали, в Москве в больнице умер глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев, прибывший в российскую столицу в командировку. Он был избит 19 февраля на станции метро Сухаревская. Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Чиновник энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев приехал в Москву на совещание региональных руководителей Федеральной службы тарифов. На станции метро Сухаревская, по предварительным данным, чиновник повздорил с группой неизвестных лиц. Куркиева насильно выволокли на улицу, где избили металлической трубой или арматурой. Говорит заместитель руководителя представительства Ингушетии в Москве Умар Сапралиев.
Пока как такого ничего нету в деле, ни свидетелей. Скажем так, Мещанская ОВД занималась первые дни, потом дело передали в прокуратуру. Насколько мне известно, вот ведет там Толупан Александр Васильевич. Пока как такового ничего в деле нету. А версии какие могут быть? Он не должен был выходить там, стало быть. Его выявили, если ценные вещи на месте были, значит, ограбление отпадает. Человека били более 30 раз по голове тяжелым предметом, трубой, наверное. Какая может быть версия? Межнациональная только.
Вы предполагаете вот представительством что-то предпринять, чтобы, может быть, как-то предупреждать по возможной опасности от жителей Ингушетии?
Делать. Мы будем как бы отслеживать приезд, отъезд наших чиновников. Это органы должны заниматься этим, не мы. Единственное, мы будем отслеживать это уголовное дело, как бы, и руководство нашей республики как бы тоже поставлено на контроль. Будем пытаться, чтобы нашли виновных.
Через неделю после избиения в понедельник Батыр Куркиев скончался в 33-й больнице Москвы. Только в январе этого года, по данным правозащитников, в результате нападений на почве национальной розни и ненависти погибли 5 человек, 17 были избиты. 10 февраля нападению подвергся корреспондент журнала Newsweek Айдар Бурибаев. В полночь на станции метро Театральная к нему подошли 4 человека и задали вопрос, известно ли ему, что Россия для русских. После того, как журналист ответил не только, его начали бить. Нападавших пока не нашли. В прошлом году в России в результате российских нападений погибли 54 человека, 466 пострадали. Нападения, по данным правозащитников, зафиксированы в 40 регионах страны. Больше всего их произошло в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Еще одна российская политическая тема. Эксперты и политики обсуждают итоги съезда партии «Справедливая Россия», который прошел вчера в СПБ. В Санкт-Петербурге, извините. Об этом в эфире «Свободы» моя коллега Елена Рыковцева побеседовала с Натальей Галимовой, специальным корреспондентом «Московского комсомольца». Она побывала на этом съезде, и политическим обозревателем «Новой газеты» Сергеем Мулиным.
Наталья, у вас какое впечатление?
«Справедливая Россия» будет стараться как отобрать голоса у КПРФ, завоевать голоса левых избирателей, и в то же время она будет стараться потеснить «Единую Россию». Причем Миронов неоднократно об этом заявлял, что будет разрушена монополия. И вчера на съезде он сказал, что разрушаются обе монополии КПРФ и «Единой России». Но при этом в борьбе против «Единой России» Миронов будет использовать, безусловно, левые лозунги. Ведь платформа, которую они приняли, она названа социалистической, и потом не стоит забывать о том, что заявил на пресс-конференции президент Путин на своей недавней ежегодной, что на его взгляд «Справедливая Россия» — это социал-демократы, а «Единая Россия» — это, ну, больше праволиберальная партия.
Сергей Мулин, какое у вас впечатление складывается?
Изначально «Справедливая Россия» замышлялась против КПРФ, чтобы занять место второй партии, то есть второй большой партии, именно левой партии. Это об этом говорил и президент Путин. Это не является новостью. Но поскольку они довольно сильно попали на электорат «Единой России», они будут действительно брать и туда, и туда.
Хотела бы обсудить персонально судьбу Сергея Миронова, потому что накануне съезда прозвучали недвусмысленные угрозы в его адрес со стороны Бориса Грызлова.
Сергей Миронов стал спикером Совета Федерации, потому что он стал членом Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга, где был вице-спикером. Если Сергей Миронов не попадает в состав Законодательного собрания Санкт-Петербурга, он теряет право представлять его интересы, и, стало быть, он выпадает из Сената просто как член Сената. Но вот эта концепция, она имеет изъян. Во-первых, для того, чтобы быть членом Совета Федерации, вовсе не обязательно представлять там Петербург. Я думаю, что со связями Сергея Миронова, которые он неоднократно демонстрировал относительно других сенаторов, которые лишали своих полномочий в одних областях, и он назначал их в другие. Я думаю, что он без проблем от любого региона станет сенатором.
Наталья, а вам как кажется?
Я согласна с коллегой, что Миронов может стать сенатором от любого региона без проблем. Ну, может быть, практически от любого. Но я считаю, что для Сергея Михайловича все-таки принципиально быть сенатором именно от Санкт-Петербурга, как-никак это его родной город. И я думаю, судя по уверенной риторике Миронова, когда он говорит, что он с многими депутатами в хороших отношениях, нынешними депутатами, и, скорее всего, большинство из них будет избрано после мартовских выборов, скорее всего, они внесут его кандидатуру вновь. Но я думаю, что, конечно, решение будет приниматься на самом деле не в законодательном собрании Петербурга,
а единственным политиком нашей страны.
Да. Я думаю, что у Миронова есть все шансы.
С Натальей Галимовой, специальным корреспондентом «Московского комсомольца», которая была вчера на съезде партии «Справедливая Россия», который проходил в Санкт-Петербурге, и с политическим обозревателем «Новой газеты» Сергеем Мулиным беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Давление на Иран будет возрастать постепенно, заявляет представитель Госдепартамента. США расширяют программу снятия отпечатков пальцев визитерам. Как постареть с удовольствием? Советы популярного автора. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты, судя по всему, готовятся к длительной и трудной дипломатической кампании за ужесточение санкций против Ирана, в надежде на то, что дипломатия может все же оказаться эффективным инструментом нейтрализации иранской ядерной программы. Слово Алану Давыдову.
Как сообщил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, речь пойдет о постепенном ужесточении санкций. О том, какие именно дополнительные меры могут быть приняты, я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман. Думаю, что рассматриваемые международным сообществом шаги теперь сфокусируются на изоляции Ирана от глобальной банковско-финансовой сети. Многие деловые операции между Европой и Ираном осуществляются под правительственные гарантии. Ослабление этих гарантий, либо изменение условий соглашений, может заметно снизить у многих компаний охоту размещать инвестиции в Иране. Министерство финансов США уже предприняло шаги, создающие сложности для международной деятельности различных иранских банков. Уже есть признаки того, что банки и компании, не желающие рисковать отлучением от американской банковской системы, начинают обходить Иран стороной. Если Совет Безопасности ООН узаконит эти меры своей новой резолюции, это в еще большей степени ухудшит состояние иранской экономики, прибавит внутренних проблем режиму и, будем надеяться, принесет желаемый эффект. В последние дни государственный секретарь США Кондолиза Райс выражала готовность немедленно начать прямые переговоры с Ираном, при условии, что он заморозит ядерную программу. Вместе с тем вице-президент Дик Чейни заявил, что Соединенные Штаты рассматривают любые варианты развития событий. Иллюстрацией к последнему заявлению служит прибытие второго американского авианосца в Персидский залив. О чем свидетельствуют эти заявления? Комментарии политолога Харви Зикермана. Я считаю, что внутри администрации существует согласованное понимание того, что Соединенные Штаты нуждаются в эффективном инструменте воздействия на Иран. Ирану на руку не только проблемы США в Ираке, но и нестабильность в Ливане. Устраивая смуту то тут, то там, Иран ухитряется избегать прямой ответственности за это. Поэтому, как мне кажется, в американском руководстве существует единство мнений относительно необходимости усиления давления на Иран. Наверняка не исключается и привлечение военного потенциала, если потребуется пресечь попытки Тегерана создать ядерное оружие. Но пока угроза военного удара будет использоваться как инструмент дипломатического давления. Я не исключаю, что заметные разногласия о том, как действовать в отношении Ирана, могут появиться в американской администрации в будущем по мере усиления упрямства Ирана. Но этот этап, похоже, еще не настал, сказал президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман.
Рассказывал Алан Давыдов. Дополнительное неудобство придется вскоре испытать гостям Соединенных Штатов. Сейчас визитеры оставляют при въезде в США отпечатки двух пальцев. В недалеком будущем от них потребуются отпечатки всех 10.
Эта мера мотивируется необходимостью более эффективного выявления преступников на границах Соединенных Штатов. Однако это предложение было встречено скепсисом со стороны правозащитных организаций. Слово Яну Рунову.
Система снятия отпечатков указательных пальцев является биометрической вспомогательной мерой защиты безопасности страны при проверке паспорта и въездной визы. Но по утверждению Пола Розенцвайга из Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, практика показывает, что террориста легче обнаружить, имея отпечатки всех 10 пальцев. Сторонники такого ужесточения контроля утверждают, что этим можно будет значительно уменьшить возможность ошибок и одновременно пополнить биометрическую базу данных спецслужб Соединенных Штатов. При нынешней практике снятия отпечатков с указательных пальцев эффективность правильной идентификации едва превышает 50%. У главы Центра по терроризму и антитерроризму при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Майкла Раду двойственное отношение к этому нововведению.
В конце концов, вопрос не столько в количестве пальцев, с которых будут снимать отпечатки, сколько в том, как будет использована полученная информация и кто получит к ней доступ. Это серьезная проблема, с которой пришлось столкнуться в связи с терактами 11 сентября. Тогда информация о тех, кто готовил теракт, по крайней мере, о троих из них, была в базе данных, но эта информация не попала к тем, кому нужно. В неэффективности мер по охране страны больше виновата бюрократия разных ведомств безопасности, чем сами меры таможенно-паспортного и пограничного контроля. Это более серьезная проблема, чем со скольких пальцев снимать отпечатки.
Директор федеральной программы US Visit при Министерстве внутренней безопасности рассказал, что благодаря отпечаткам пальцев за последние годы удалось установить личности 1800 человек, которые пытались проникнуть в Соединенные Штаты по подложным документам. По его словам, сейчас в базе данных собраны отпечатки пальцев 80 миллионов человек. При таком количестве отпечатки часто бывают похожими. Если брать отпечатки с 10 пальцев, то разницу между людьми установить легче. Как сказал Майкл Чертов, министр внутренней безопасности Соединенных Штатов, в центральную базу данных будут стекаться отпечатки пальцев, обнаруженных в лагерях террористов в Ираке или в Афганистане. Новая система снятия отпечатков пальцев будет введена в нескольких международных аэропортах Соединенных Штатов уже этим летом.
Это был Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из интересных политических сегодняшних российских новостей. Прошла пресс-конференция представителей и руководителей оппозиционного объединения «Другая Россия». Они заявили, что 3 марта в Санкт-Петербурге пройдет так называемый «Марш несогласных». Еще один. По данным организаторов, акции протеста могут принять участие до 2000 человек. Кроме того, оппозиционное движение планирует провести политическое совещание и начать процедуру выдвижения единого кандидата на предстоящих президентских выборах. Подробнее об этом слушайте в сегодняшнем итоге. В выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей, вас, среди прочего, ждет важная экономическая тема, панорама новостей и культуры. Как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Куркиев, прибывший в Москву в командировку, был на днях жестоко избит группой молодых людей. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли двое взрослых и грудной ребенок. В городе Сызрань Самарской области при пожаре в квартире пострадали два грудных ребенка. Семь детей отравились угарным газом. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В Афганистане смертник взорвал заминированную машину около американской военной базы «Баграм», где в это время находился вице-президент США Дик Чейни. Погибли несколько афганцев и военнослужащих, 23 человека ранены, Чейни не пострадал. Послы трех западных стран и еще несколько человек были ранены при обстреле аэродрома на востоке Шри-Ланки. Итальянский посол ранен в голову, американские и германские получили легкие ранения. Суд в Нидерландах приговорил тренера российской сборной по футболу волейболу Гууса Хидинга к 6 месяцам условного наказания за уклонение от уплаты налогов. Хидингу придется выплатить также штраф 45 тысяч евро. Россия намерена содействовать снятию финансовой блокады палестинской автономии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, который встретился в Москве с лидером правящей палестинской группировки «Хамас» Халедом Машаалем. Глава администрации Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков и его заместитель Хасан Рамазанов задержаны по подозрению в организации убийства. Число граждан Франции, ставших жертвами нападения в Саудовской Аравии, достигло 4. На группу французских паломников, посетивших Мекку и Медину, в понедельник напали вооруженные люди в масках. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И мы возвращаемся к новости с Дальнего Востока. Напомню, против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело. Николаев известен своим криминальным прошлым. Его подозревают, теперь уже обвиняют в том, что он незаконно потратил на свою охрану около 4,5 миллионов рублей. Мэр Николаев, который возглавляет администрацию Владивостока с июля 2004 года, уже был обвиняем и судим по уголовным статьям, но его освободили тогда в зале суда, где ему учли срок предварительного заключения, и он попал под амнистию. Рассказывает наш корреспондент в Владивостоке Сергей Соколов.
Главе города инкриминируется обвинение по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Как полагает следствие, Владимир Николаев, не относясь к категории лиц, подлежащих обязательной государственной охране, в сентябре 2004 года лично подписал договор с управлением вневедомственной охраны. Официально сотрудники милиции охраняли некий опечатанный чемоданчик – дипломат, который Николаев все время возил с собой. При осмотре в дипломате обнаружены повседневные рабочие документы, явно не нуждающиеся в постоянной вооруженной охране. За 3 года на личную охрану Владимира Николаева из бюджета города произведена оплата на общую сумму 4 400 000 рублей. Кроме того, за счет городской казны глава Владивостока путешествовал за границу, используя чартерные рейсы, рассказывает старший помощник прокурора Приморского края Ирина Намаконова.
В ходе проведенной прокуратурой края проверкой установлено, что Николаев создал условия для осуществления чартерных рейсов самолетами открытого акционерного общества «Владивосток-Авиа», в том числе для вылетов в города Хабаровск и Сеул, с оплатой данных рейсов за счет коммерческих предприятий или путем внесения платежей от имени вымышленных лиц. Чартерными рейсами пользовался сам Николаев, руководители и работники администрации города и их родственники. Так, в качестве примера можно привести использование чартерного рейса в новогодние праздники для полета Николаева и членов его семьи, а также первого заместителя главы администрации города Королева с супругой и заместителя главы администрации Вакушева в Сеул. Стоимость полета составила 950 тысяч рублей. Следствием заявлено ходатайство об отстранении Владимира Николаева от занимаемой должности. Однако последний, будучи извещенным о дате и месте слушания дела, в суд не явился.
В то же время адвокат Владимира Николаева Ольга Коровина утверждает, что обвинения против мэра надуманы.
Вот это практически, так сказать, главное обвинение, что якобы из средств города были использованы эти бюджетные средства для оплаты вневедомственной охраны, хотя вот известно из материала дела. Мы считаем, что надуманные основания.
То есть, когда он работал, все было нормально, да?
Все было нормально, и машины были нормальные, вневедомственная охрана нормальная, и все было нормально. Но сейчас почему-то стало ненормально. Вопрос об отстранении по существу заявленного ходатайства не обсуждался.
Напомним, что на прошлой неделе краевая прокуратура возбудила уголовное дело по факту продажи чиновниками городской администрации земельных участков Владивостока по заниженным ценам. Слушание дела по обвинению мэра Владивостока Владимира Николаева продолжится 28 февраля в 14 часов. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Продолжим новости. Теперь о новостях культуры расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Нью-Йоркская Метрополитен-Опера планирует впервые выступить в Китае и показать во время Олимпиады 2008 года спектакль «Первый император» американского композитора китайского происхождения Тан Дуна. Премьера оперы состоялась в декабре минувшего года. Постановку осуществил режиссер Джан Имоу, лауреат Венецианского кинофестиваля 1999 года, создатель картин «Дом летающих кинжалов», «Под ними красный фонарь» и других. Критика назвала спектакль блестящим провалом. В роли императора Цинь Шихуанди, правившего Китаем в III веке до нашей эры, выступил Пласидо Доминго. Джан Имоу является художественным руководителем торжественной церемонии открытия и закрытия Олимпиады 2008 года. Официальное объявление о гастролях театра в Китае будет сделано после уточнения ряда финансовых вопросов. Режиссер Джеймс Кэмерон заявил в Нью-Йорке, что в его новом документальном фильме «Затерянная могила Иисуса» он убедительно доказывает, что останки, найденные в пещере в 1980 году под Иерусалимом, принадлежат Иисусу Христу, Марии Магдалине, их возможному сыну Иуде и еще трем ближайшим родственникам и сподвижникам Иисуса Христа. Некоторые археологи и представители духовенства скептично отнеслись к разысканиям Джеймса Кэмерона. Скептики утверждают, что в пещере покоятся останки еврейской семьи, тезок Иисуса и его окружения. Однако Кэмерон считает, что такие совпадения невозможны. Британский совет, занимающийся вопросами образования, науки и культуры, объявил, что намерен перенести центр тяжести своей деятельности из Европы в регион Ближнего Востока. Цель этой организации, которая осуществляет сотрудничество Великобритании с другими странами, укрепить репутацию Соединенного Королевства в мусульманском мире. Особое внимание будет уделено молодежи. Треть бюджета, более 11 миллионов евро, предназначенного европейским странам, будет переведена на счета филиалов на Ближнем Востоке, в Средней Азии и в Северной Африке. Британский совет, наряду с Всемирной службой BBC, является языковым и культурным инструментом пропаганды британского образа жизни. В штате совета 7500 человек, они работают в 110 странах. Британский музыкальный продюсер Уильям Беррингтон Куб признал, что выдавал компакт-диски с записями пианистов из разных стран за исполнительское творчество своей покойной жены Джойс Хэттл. По его словам, его жена, умершая в прошлом году, не знала об этом. В течение 30 лет она страдала раком. Уильям Беррингтон Куб утверждает, что его целью было создать иллюзию величественного ухода пианистки, которую недооценивали при жизни.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная экономическая тема. Федеральное агентство связи России завершило прием заявок для участия в конкурсе на 3 лицензии, дающих право оказывать в стране услуги сотовой связи 3-го поколения. В нем примут участие 12 компаний. Победители будут объявлены 20 апреля. Рынок новых услуг для абонентов сотовой связи в России только формируется, а сам конкурс организован с учетом недавнего опыта стран Западной Европы. Подробности у нашего экономического обозревателя Сергея Сининского.
В крупнейших странах Европы лет 5-7 назад лицензии на услуги сотовой связи 3-го поколения, или 3G, продавались за десятки миллиардов евро, из-за чего многие компании-операторы оказались на грани выживания. В России сама лицензия будет стоить всего 100 тысяч долларов. Почему именно такая модель проведения конкурса была выбрана? Из Москвы аналитик консалтинговой компании Jason & Partners Ирина Астафьева.
Там есть ряд факторов. Во-первых, капитальные затраты будут достаточно велики, и для того, чтобы построить сети, операторы и так понесут достаточно значительные расходы. Также существует такое понятие, как очистка спектра, которая у нас сейчас, вот именно спектр, на котором будет работать 3G, занята военными, и фактически расходы по ее очистке тоже придутся на операторов. Если это все суммировать, суммы получатся достаточно большие. Ну и плюс то, что опыт зарубежных стран показал, что такая модель, когда за лицензию взимаются большие средства, она не очень адекватна. Потому что потом эту стоимость операторы пытаются переложить в итоге на абонента.
В России для оказания услуг сотовой связи 3-го поколения компании-операторы смогут задействовать часть уже существующих мощностей, то есть 2-го поколения. В Европе лишь собираются это разрешить, чтобы помочь компаниям, хотя по условиям конкурсов 5-7-летней давности этого делать было нельзя. Аналитик компании X-Consulting Маргарита Зобнина.
Для строительства 3G-сети операторы будут задействовать обязательно существующие сети 2-го поколения, поскольку территория России гигантская, и чтобы построить целиком новую сетку, необходимы существенные инвестиции. Поэтому 3G-сеть будет строиться поверх существующей сети. Сейчас у операторов новое оборудование, поэтому для наложения 3G-сети требуется не такое существенное вмешательство техническое, как это было было несколько лет назад в Европе.
В целом, можно ли охарактеризовать главное отличие 3G сетей от нынешних второго поколения? Одним словом, скорость. То есть значительно большая скорость передачи данных делает возможными и новые услуги. Ирина Астафьева.
С точки зрения потребителя, рядового абонента, да, отличие будет именно в скоростях.
Помимо крупнейших российских сотовых операторов, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, другие участники начинающегося конкурса тоже операторы.
Помимо компании Большой Тройки, еще ряд других операторов, например, та же ассоциация региональных операторов, которые, скажем так, пытаются объединиться для того, чтобы предоставлять услуги связи. Это просто мелкие операторы, которые оказывают услуги сотовой связи, каждый в каком-то своем регионе. И плюс есть компания, которая работает на телекоммуникационном рынке, но тем не менее не оказывает услуги сотовой связи пока. Но может быть что-то изменится.
Маргарита Зобнина.
По условиям конкурса операторам будут присуждаться баллы за длительность их работы в качестве оператора на российском рынке и охват территории России. Это означает, что чем больше территория, на которой компания предоставляет услуги, тем больше у нее шансов выиграть лицензию.
По условиям конкурса владелец лицензии должен начать в России предоставление услуг сотовой связи третьего поколения в течение 2 лет. Какие из этих услуг могут оказаться наиболее востребованными на местном рынке с точки зрения массового пользователя? Маргарита Зобнина.
С точки зрения услуг, конечно, все зависит от политики оператора. Вероятнее всего, компании будут продвигать тяжелый контент для того, чтобы наполнить сети и использовать их полный потенциал, все возможности. Поэтому компании будут продвигать такой тяжелый контент, как MP3 и видеофайлы, а также мобильное телевидение. Уже сейчас компании начинают продвигать эти услуги именно в качестве тренировки перед 3G-услугами.
Но и музыка в формате MP3, и передача видеофайлов, не говоря уже о мобильном телевидении, услуги отнюдь не дешевые, чтобы быстро стать массовыми.
Конечно, операторы будут делать ставку в первую очередь на высокодоходный сегмент. Изначально 3G-телефоны будут покупать достаточно узкий сегмент потребителей. Именно на него будут направлены первые услуги. Эти потребители, как правило, они готовы воспринимать такие услуги, как мобильное телевидение и видео.
В странах Европы доля абонентов сотовой связи третьего поколения от общего количества абонентов и сегодня относительно невелика, хотя и разница от страны к стране. И одна из причин – тактика операторов. В Италии, например, они уже продают именно трубки третьего поколения, то есть у клиента и выбора-то особого нет. Тогда как в Германии, скажем, на рынке и до сих пор много трубок второго поколения или таких, которые как минимум поддерживают оба стандарта – и GSM, и 3G. Как, впрочем, и в России. Какую тактику предпочтут скорее российские операторы в ближайшем будущем? Ирина Астафьева.
По нашим данным, сейчас в России около 1,5 миллионов уже имеют телефоны, которые поддерживают и GSM, и UMTS. Тем не менее, многие абоненты даже об этом не знают. Они фактически купили телефон из-за каких-то совершенно других качеств. И в дополнение еще есть возможность разговаривать в 3G, в сетях, которые у нас только появятся. Ассортимент их достаточно широк, благодаря тому, что сети 3G уже запущены в той же Европе. Ну и для того, чтобы стать абонентом 3G, нужно будет поменять сим-карту, которая, скорее всего, будет поддерживать и GSM, и 3G.
Маргарита Зобнина.
В России операторы не имеют такого влияния на рынок абонентских терминалов, как в Европе, и принимают в нем минимальное участие, отказываясь от спонсирования телефонов, датирования телефонов. И доля операторов на рынке абонентских терминалов составляет около 2%. Поэтому, конечно, здесь все зависит от поставщиков оборудования, а не от политики операторов. Но именно поставщики телефонов будут оказывать решающее влияние на рынок 3G терминалов.
Конкурс на 3 лицензии, дающих право оказывать в России услуги сотовой связи третьего поколения, только начинается. Компании-победители будут объявлены 20 апреля.
Сергей Сининский, наш экономический обозреватель. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Куркиев, прибывший в Москву в командировку, был на днях жестоко избит группой молодых людей. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли 2 взрослых и грудной ребенок. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И еще одна новость.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Да, так вот, еще одна новость сегодняшнего дня. Это новость международная. Речь пойдет о ситуации в ближневосточном конфликте и о шагах по урегулированию этой ситуации. Этой теме посвящена сегодняшняя наша рубрика «Мировая политика». Итак, в Москве представители палестинской радикальной группировки «Хамас» провели переговоры, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одновременно в Москве также находится и делегация, высокопоставленная делегация Израиля. О перспективах российско-палестинского диалога и об участии Москвы в урегулировании кризиса в отношениях между Израилем и Палестиной с экспертом по ближневосточным проблемам, обозревателем газеты «Время новостей» Еленой Супониной побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Это второй визит лидеров «Хамас» в Москву с той поры, когда представители этого экстремистского движения возглавили правительство палестинской автономии. Что изменилось за время между этими двумя визитами?
В прошлый раз приезжал Халид Машаль, это руководитель политбюро движения «Хамас». Он возглавляет палестинскую делегацию и на этот раз. И сопровождают его почти все те же лица. Это его заместитель Муса Абу Марзук, который очень часто бывает в зарубежных поездках вместе с Халидом Машалем и считается его преемником, а также несколько менее известных активистов. Позиции Хамас с той поры изменилось не так-то уж и много. Более того, палестинская автономия едва не скатилась к гражданской войне и до сих пор стоит на ее грани. А вот риторика России, она, мне кажется, стала более осторожной. По крайней мере, сейчас уже никто не заикается о том, чтобы лидеров движения «Хамас» принял президент Владимир Путин. А ведь в прошлый раз такие слухи ходили, и, по моим сведениям, они были более чем обоснованные. Такой вариант обсуждался и в Кремле, и в МИДе, но в последний момент было понято, что движение «Хамас» не собирается пока менять своих политических позиций, и такая встреча может навредить имиджу России.
Что ищет сейчас Москва в ближневосточном урегулировании? На что рассчитывают в Кремле и в Министерстве иностранных дел в диалоге с «Хамасом»?
Москва считает, что уж коль это движение победило на выборах в январе прошлого года, то с ним надо считаться. И Москва здесь не одинока. Неофициально эту позицию разделяют даже некоторые члены Евросоюза, хотя официально европейцы не поддерживают контактов с Хамас. Ну и уж тем более арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Египет и Иордания, они активно посредничают в ближневосточном урегулировании и считают, что без Хамас это движение является достаточно влиятельной силой в автономии. Добиться мира с израильтянами невозможно. Возможно, равно как и невозможно достичь примирения между различными палестинскими группировками. Россия разделяет эту позицию.
Вы бы сказали, что Хамас – это российский клиент на переговорах по ближневосточному регулированию?
Клиент, может быть, да, но это не единственный российский клиент на переговорах по ближневосточному регулированию. Но это точно не агент Москвы, и Москва, надо отдать должное, здесь очень осторожно. Я неоднократно слышала от высокопоставленных кремлевских чиновников, что Россия не желает вставать ни на одной из сторон в межпалестинском противостоянии, например. У России хорошие отношения со светской палестинской организацией ФАТХ, с ее лидером Махмудом Аббасом. И обращу внимание, что Владимир Путин в этом месяце таки встретился с Махмудом Аббасом в Иордании, но он все-таки не стал встречаться с лидерами ХАМАС. У России таким образом есть связи и с другими палестинскими движениями. Москва не делает и ни в коем случае не собирается делать ставку только на Хамас.
Что бы вы сочли успехом переговоров?
Не рассчитываю на особый прорыв от этих переговоров. Россия всего лишь напоминает о том, что у нее есть своя оригинальная позиция на Ближнем Востоке, и эта позиция отличается от таковой у тех же Соединенных Штатов Америки. Прошлый визит показал, что вести диалог с Хамас очень-очень непросто. Они привыкли к пропаганде, к риторике. Они многое обещают, мало делают и стараются перекинуть мяч на сторону израильтян и добиться от израильтян каких-то уступок. Россия рассчитывает на компромисс, которому пока мало кто готов из противоборствующих сторон. Успехов будет мало таких уж явных. И мне бы, например, казалось, что если бы вскоре палестинцы и израильтяне объявили о договоренности об освобождении израильского капрала Гилада Шалита, это было бы хорошим движением вперед в отношениях между палестинцами и израильтянами. Если палестинцы добьются создания правительства национального единства и не скатятся к гражданской войне, это тоже было бы хорошим шагом. И Россия, наверное, может записать и себе это в копилку своих достижений, но однозначно сказать, что именно Россия добилась этого, конечно же, нельзя, потому что есть и другие посредники.
Мнение эксперта по ближневосточным проблемам, обозревателя газеты «Время новостей» Елены Супониной. С ней беседовал мой коллега Андрей Шары, рубрика «Мировая политика». И в завершении этого часа нашей программы еще одна рубрика, вторая ее часть, точнее, сегодня в Америке. У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Нью-Йорк не может ограничить размер компенсации семьям жертв крушения городского парома, который 3 года назад налетел на полном ходу на причал после того, как штурман потерял сознание за штурвалом. Родственники 11 погибших пытаются через суд вытребовать с города десятки миллионов долларов за потерю кормильцев. Город, во всеоружии различных статутов, лимитирующих его ответственность за несчастные случаи, происшедшие на городском транспорте, говорит, что он не должен платить больше 12 миллионов. Город опирается на закон 19 века, ограничивающий выплаты жертвам крушения стоимостью разбившегося судна, а именно 12 миллионов стоил паром. Истцы утверждают, что город несет полную ответственность за крушение, поскольку он не обеспечил выполнение правил безопасности капитанам и штурманам парома. Городские власти уже выплатили около 30 миллионов долларов компенсации 119 пассажирам, получившим травмы во время аварии. Но гибель людей обойдется Нью-Йорку несравнимо дороже. Похоже, что вслед за голливудским звездным часом бывшего вице-президента Альберта Гора наступает минута расплаты. В воскресенье киноакадемия вручила Гору премию «Оскар» за документальный фильм «Неудобная правда». А в понедельник теннессийская общественная организация «Центр политических исследований» заявила, что лауреат «Оскара» заслуживает премии за лицемерие. В распоряжении организации оказались счета семьи Гора за пользование электричеством и газом. Выяснилось, что семья бывшего вице-президента, призывающего ради экономии энергии утеплять окна и двери, потребила в прошлом году в 20 раз больше электричества, чем средняя американская семья. Лишь за прошлый август сравнительно небольшая семья Горов израсходовала в своем 20-комнатном особняке в 2 раза больше электричества, чем американская семья расходует за год. В прошлом году Горы выплатили 30 тысяч долларов за пользование электричеством и газом в своей нэшвиллской усадьбе. Как лидер движения борьбы со всемирным потеплением, Эл Гор должен быть готов доказать себя не словами, а делом, заявляет Теннессийский центр политических исследований. «Art of Aging» – «Искусство старения» – так называется книга, которую выпустил недавно известный хирург, профессор Ельского университета Шервин Нуланд. Его аудитория – так называемые «бэйби-бумеры» – люди за 50-60, которые сегодня задаются вопросом, что надо делать, чтобы войти в 7-й, 8-й или 9-й десяток здоровым и жизнерадостным человеком, рассказывает Владимир Морозов.
76-летний профессор советует вроде бы обычные вещи. Постоянно заниматься физкультурой, есть только здоровую пищу, сделать так, чтобы твоя жизнь была тебе интересна. Профессор охотно признает, что список приоритетов может быть и немного другим. Так, например, считает один из его коллег. Я говорил, как важно держать себя в форме, а он ответил, конечно, но главное – отношения с близкими людьми. Если мне предстоит выбор – пойти в спортзал или поиграть с внуками, я всякий раз выбираю внуков.
Choice, you every time.
Вспомним из классики «Роскошь человеческого общения» плюс положительные эмоции, которые нам такое общение дает. Один из героев книги «Искусство старения» – 98-летний кардиолог Майкл Дебеки, который до сих пор занимается медициной. «Секрет моего долголетия, – говорит он, – в том, что каждое утро я просыпаюсь счастливый, ведь мне предстоит заняться делом, которое я не успел завершить вчера. К сожалению, любимая работа есть не у всех. Тогда найдите столь же интересное хобби. То, что вы хотели делать всю жизнь, только вот времени не хватало». Раз в месяц мы читаем короткие рассказы, и раз в месяц пьесы, из того, что сами и написали. Особенно нам понравилась одна драма, и мы ее сыграли. Зрители были в восторге. Это говорит уже не врач, а моя знакомая пенсионерка Санни, бывшая учительница музыки, которая живет в доме для пожилых в городе Гленн-Фоллс, штат Нью-Йорк. Пьеса называется «Кому решать». Ее 90-летний герой находится в коме, а его жена, друзья, врач, пастор и юрист решают, можно ли и нужно ли остановить аппарат поддержания жизни. Но, Санни, не слишком ли это мрачная тема для пожилых людей?
Too depressing, the subject for people.
No, it isn't.
Нет, нисколько не мрачная. Это реальность, обычная жизнь. Такое может произойти с каждым из нас. Лет 60 назад нас занимали любовью и прочие страсти. Теперь самое время подумать о смерти. Забавно то, что все занятые в пьесе были старше 90 лет, а автору 93.
Funny thing was that most of the people in the play were over 90. The man who wrote the play is 93.
Санни моложе, поэтому жильцы дома для пожилых выбрали ее режиссером. Кроме того, она пишет статьи в местную газету, организует выставки в городском музее, ездит в больницу к друзьям, знакомым и незнакомым людям. Она еще не читала книгу «Искусство старения». Санни могла бы написать ее сама.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть традиционные рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Буквально через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема международная. Мы вновь поговорим, но уже подробнее, о визите делегации палестинской группировки «Хамас» в Москву, о переговорах, которые вели представители «Хамас», о результатах этих переговоров. Также мы поговорим о расследовании убийства ингушского чиновника, который несколько дней назад был избит недалеко от московской станции московского метро и умер сегодня в больнице. Наши постоянные рубрики «Экономическая панорама», «История Запада и Востока», а также интересная, любопытная судебная тема. Поговорим о приговоре тренеру российской футбольной сборной Гусу Хиддинку в Голландии. Его обвинили и в конце концов дали приговор, обвинили в неуплате налогов. Обо всем этом через теперь уже минуту. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».